Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Глаз народа. Александр Даниленко, медиапортал teos.fm. И меня, как всегда, зовут Владислав Юртов. И, как всегда, я веду эту передачу «Глаз народа». Надеюсь, так будет продолжаться очень долго. Пасхальная неделя у нас продолжается. Предпасхальная, вернее, страстная. Неделя сегодня страстной вторник. Во многих церквях сегодня идут специальные особые службы, посвященные вторнику. У тебя, кстати, Саша, такая служба идет в церкви?
Во вторник?
Или специально?
Во вторник. Мы сегодня будем показывать фильм «Иисус» на английском, угу, на нашем клубе английского кино. Угу. Будем смотреть фильм «Иисус» по Евангелию от Луки.
Здорово.
На английском.
А я сегодня буду как раз-таки проповедовать по одной из тем, которые обычно проповедуют по вторникам в страстной вторник. Это притча о девах в одной из церквей города Санкт-Петербурга. Mm-hmm. Да, я тебя тоже приглашаю вместо фильма. Приходи. Друзья, страстной вторник. Александр Даниленко, пастор Библейской церкви города Санкт-Петербург. Добро пожаловать. Если кто из вас проживает в центре и не совсем в центре, вы можете посетить его собрание по воскресеньям
на... Блохина, дом 2/77.
И во сколько?
В 11.
В 11 утра. У нас сегодня тема «Страсти по Иисусу» или «Величайшая ложь об Иисусе Христе». И я решил собрать сегодня, не сегодня, а собрать к этому эфиру самые странные заблуждения об Иисусе Христе, которые только гуляют в интернете, даже среди людей и верующих, и неверующих, и образованных, в смысле библейского образования, я имею в виду, конечно же, и не очень знающих Писание. Но вот «Величайшая ложь об Иисусе» Саша Даниленко, как самый образованный пастор на свете белом, будет опровергать все эти заблуждения и проповедовать нам правильную, благую весть об Иисусе Христе. Я вас призываю сегодня сейчас, прямо сейчас поставить лайки, сделать репост, но и писать в комментариях ваши, ну не заблуждения, а то, что вы слышали об Иисусе Христе, какие-то странные, абсурдные вещи, откровенную ложь, в которую люди верят, или, может быть, они искренне заблуждаются, потому что многие действительно не знают ничего об Иисусе Христе. Даже те люди, которые посещают церкви и посещают годами, тем не менее, многие из них пребывают в странных фантазиях об этой величайшей личности в истории человечества, об Иисусе Христе. Пишите, комментируйте, я их обязательно прочитаю, эти комментарии. Ну и Александр, как у тебя, кстати, все время забываю отчество твое?
Анатольевич.
Пастор Александр Анатольевич будет развенчивать все эти мифы, все эти страшные, ужасные штуки, которые только можно сказать об Иисусе Христе. Саш, скажи, пожалуйста, какие ты вот абсурдные вещи лживые об Иисусе Христе слышал, такие вот, ну, прям, которые можно было бы назвать величайшей ложью об Иисусе, или просто странные, непонятные, неадекватные вещи об Иисусе Христе, которые ты слышал от людей?
Ну, я слышал, что величайшая ложь об Иисусе — это то, что вот он на самом деле никогда не умирал на кресте, что это вот величайшая ложь. Что величайшая ложь, разоблачение, что Иисус на самом деле не был Богом, что у него была жена и дети, что mm-hmm. ну, так как не он был распят, а кто-то другой, Иуда, например, может, у него была жена и дети. Ну, то, что он научился всем этим трюкам, которые показывал в Палестине, в Индии, там, ходить по воде, там, воскрешать кого-то, что mm-hmm. тот он был в Индии, он всему этому там научился. Это, в общем-то, все, ну, ничего сверхъестественного, скажем так.
Ну, хорошо, а почему? Давай поговорим, начнем вот с этого, да, с чего mm-hmm. ты взял, что это неправда вся? Почему Иисус Христос действительно умер и воскрес? Почему у него не могло быть жены или даже просто подруги mm-hmm. близкой во время его жизни на земле? Почему он не мог потом... Ведь самое интересное, что когда мы с тобой проповедуем в церквях, даже мы с тобой, о вознесении Иисуса Христа, да, о том, что Он вознесся на небеса, даже эту историю, мы о ней не задумываемся обычно никогда. Как ты себе представляешь, на самом деле было дело? Почему Он должен был вознестись на небеса, и куда Он там вознесся вообще? Может, Он просто ушел по тропинке, в горы ушел куда-нибудь, и потом в Индию, в Кашмир.
Знаешь, когда вот такие вещи задают вопросы, делают какие-то утверждения, вот, там, что Он научился этому в Индии. Угу. Ну, так бремя доказательства на том, кто делает это утверждение. Угу. То есть, а где какие-то источники, где какие-то документы, очевидцы, факты какие-то там, хотя бы следы фактов, хотя бы отголоски косвенные. Ну, пожалуйста, предоставьте, будем рассматривать, будем размышлять, сравнивать, и что у него была жена и дети. Ну, хорошо, могло быть, но он же человек, он ел, пил, ходил. Ну, так, пожалуйста, предоставьте какие-то факты, какие-то доказательства, какие-то там, ну, и будем разговаривать. Но до тех пор, пока вот это на уровне он мог или мог бы, или там еще что-то, ну, это вот на этом уровне и остается.
Угу. Но ведь у нас с тобой тоже есть фактически только одна книга, которую многие считают просто сказкой, сборником мифов, угу, легенд. И кроме этой книги и отрывочных упоминаний об Иисусе Христе там, у Иосифа Флавия, да, угу, по-моему, в принципе, больше никаких документальных свидетельств того, что эта личность действительно была, нету. Но даже окей, хорошо, она была. Потому что Флавий, опять же, ее упоминает. Угу. Но Иосиф Флавий же ни разу не упоминал о том, что он накормил 5 тысяч человек, да, или 4 тысячи человек, что он ходил по воде и т.д. и т.п. То есть, а тем не менее, ты, я, многие другие, 2 миллиарда человек на Земле, они истово, ну, не может быть не истово, но твердо верить в то, что это было действительно, что была такая личность Иисус Христос, что он жил именно той жизнью, которая описана в книге Библии, да, в ее канонических книгах, и никак иначе. На чем основана твоя вера такая крепкая во все вот это?
Ну, смотри, моя вера на чем основана? Моя вера основана не на том, что я изучил там какие-то доказательства исторические, еще какие-то географические, а на том, что в какой-то момент просто вот мое сердце искало Бога, мое сердце искало смысла жизни. Я задумался вообще, что происходит в моей жизни, откуда вообще-то жизнь взялась и что меня ждет после смерти. Угу. И это был достаточно долгий период, скажем так, с детства я размышлял об этом. И просто в какой-то момент стало совсем тяжело. И я стал искать, вот есть ли что-то помимо материального, есть ли что-то помимо того, что мы видим, можем потрогать руками или еще что-то. И я стал искать духовность какую-то, вплоть до того, что я обращался там и к экстрасенсам, и я там читал те книги, эти книги. И в конце концов я стал читать Новый Завет, который мне вот просто дали на улице. Mm-hmm. Даже не мне дали моему другу Новый Завет, голубенький, гедеоновский. А он уже мне дал его, когда мы сидели в баре, водку пили. И я стал этот Новый Завет читать. И вот со страниц этой вот голубенькой книжечки Бог стал со мной разговаривать. Бог стал говорить в мое сердце, в мои мысли, в мою жизнь. И вот не было никаких доказательств, никакой апологетики, никаких там... Я просто читал, я просто... Вот мое сердце отзывалось, и в какой-то момент я стал понимать, что это Бог со мной разговаривает. Mm-hmm. И мои колени склонились в буквальном смысле слова. Мое сердце открылось для Него, и Бог вошел в мою жизнь, и моя жизнь стала меняться. Мои мысли стали меняться, мои ценности, мои желания. И в буквальном смысле от внутренних перемен стала внешняя жизнь меняться. И я просто тогда таким языком встретился с Богом, да, вот я его пережил вот сердцем, душой, своей практической жизнью, я его пережил, и моя жизнь теперь является свидетельством того, как минимум для меня, да, что Бог живой, Он меняет, и все, что написано в Писании, в Библии, это правда, потому что когда я начинал по чуть-чуть, шаг за шагом, исполнять то, что написано в Библии, я видел, что это работает, это правда, это реально, это действительно то, что там написано, так оно и есть. Вот, поэтому первое доказательство, оно пришло не от того, что я где-то его нашел, а от того, что я его пережил.
Хорошо, но ты мог бы взять не Библию, а, например, Бхагавад-гиту, да, или какие-то там Веды, Упанишады индийские, открыть ее и также услышать голос Бога в этой книге, обращенный к твоему сердцу, и точно так же бы поверил в эти книги, точно так же бы начал бы исполнять все те вещи, которые там написаны, они бы работали в твоей жизни. И, скорее всего, бы и работали на самом деле.
Ну, в моей жизни они не работали, потому что я читал Бхагавад-гиту, и что-то не пошло.
Не пошло.
Не исключаю. Есть люди, которые могли бы все то же самое сказать там и о Коране, и о Бхагавад-гите, и о марксизме-ленинизме, что они там нашли где-то учебник Карла Маркса, стали его читать, и их жизнь изменилась. То есть я не говорю, что мой личный опыт каким-то образом является таким железобетонным доказательством истинности этой книги. Ты просто задал мне вопрос, с чего у меня началось, и я тебе говорю, что в моей жизни Новый Завет, вот как книга, доказал себя тем, что он изменил мою жизнь, мое сердце изменил, что я начал исполнять то, что написано в Новом Завете. Не просто вот какой-то субъективный такой опыт, который вот там у меня какие-то внутренние такие там переживания, там теплые чувства или еще что-то, что ну хорошо или плохо, это ну, можно рассуждать. Но то, что я начал поступать по тому, как написано в Библии, и в мою жизнь стало приходить то, что Библия обещала. Угу. Например, у меня был долг 2 4-комнатные квартиры, и мне нечего было, не с чего было отдавать. И в Писании написано: не заботьтесь, что вам есть, что вам пить. Ищите прежде Царство Божие, и все вам приложится, да, что Бог позаботится, что Бог выведет, Он проведет. И я доверился Богу, мир пришел в сердце, и Он провел, и вывел, и в конце концов, 2 года спустя у меня уже не было этих долгов.
Некоторые говорят, некоторые считают, что многие люди, читающие Библию, да, которые действительно Библию держат на столе и прям считают ее своей настольной книгой, они говорят о том, что Библия, ну, хороша, эти истории все прекрасны, хороши, да, они действительно, когда мы их читаем и делаем правильные выводы из этих историй, они преображают нашу жизнь, но как же можно поверить в это, во все, что там написано, опять же, в эти 5000 человек, которые Иисус кормил горсткой рыбки, да, ну, как это возможно? Или когда Он ходил по воде, или когда Он воскрешал мертвецов в Библии, да, или когда Он сам умер и воскрес, все это настолько нереально в нашем сегодняшнем мире, что это может быть хорошую назидательную историю, через которую, возможно, в твое сердце проговаривает Бог, точно так же, как Он может проговаривать в твое сердце через сказку о золотой рыбке, ну, предположим, да, но не более. Почему же все-таки Библия – это особая книга, и какие у нас... То есть, по сути, ты просто веришь, и все это такая безрассудная, необоснованная ничем вера в то, что слова, написанные в Библии, являются правдой и истиной.
Почему безрассудно и необоснованно? Если я утверждаю, что я шаг за шагом на своей жизни проверял заявление Писания, которое оно делает, да, и в моей жизни эти заявления оказывались правдой, то есть это не то, чтобы я вот безрассудно и необоснованно. То есть у меня были первые какие-то шаги, которые я, ну, сначала вот просто произошло то, что «Бог, я хочу тебя знать, если ты есть. Бог, откройся мне. Бог, я хочу понимать, что вообще с моей жизнью происходит». И Бог стал мне давать понимание, что происходит с моей жизнью. Бог, вот у меня проблемы, ну, с долгами, вот у меня проблемы с друзьями, вот у меня проблемы там, с призванием, ну, чем вообще заниматься по этой жизни. Я доверяю Богу, и Он отвечает. Я доверяю, и Он отвечает. Я молюсь, Он не отвечает. Я плачу, я говорю: Бог, что такое? И Он меня выводит в другое место. И я понимаю, что там Он дверь закрыл, здесь открыл. И я вижу, что Бог меня ведет. Я живу, начинаю жить по Писанию, и оно в моей жизни воплощается, оно влияет на меня. Это не то, чтобы такое, знаешь, самоисполняющееся пророчество. Сам сказал, сам сделал. Я беру то, что для меня неестественно, где вот написано там, в Ветхом Завете, да, что «а вот отдавайте вот десятину мне, и увидите, как я вас благословлю». Вот это вот, ну, ветхозаветное, да, такое учение, где Бог свой народ призывает, а у меня вообще денег нет. Я в долгах, у меня нет работы, у меня нет там каких-то источников дохода. И то небольшое, что я где-то получаю, я принимаю решение, а я буду отдавать 5%. Ну, 10 много, опять попробую. И я начинаю, и Бог реально совершает такие вещи, что в мою жизнь деньги приходят. Поверьте, я не из Евангелия процветания, я не из той темы, что сей в Бога деньги, и Он тебе вернет. Я тогда вообще этого не знал даже. Это было уже почти 20 лет назад. Да не почти, а 20. И вот получается... 21. И вот получается, что вот даже на таких моментах материальных, физических, что я действительно отдаю часть денег, ну, как бы Богу, И в мою жизнь приходят деньги оттуда, откуда я их не ожидал. И я понимаю, что Бог обо мне заботится.
Хорошо, но вот эти вещи про закон сеяния и жатвы я слышал от многих людей, которые никакого отношения к христианству не имеют. Они, опять же, в этой вере так живут, что нужно отдавать, чтобы получить. И у них это тоже работает, но никакого Христа в их жизни нету. И он им не нужен и совершенно вообще, да, потому что этот закон сеяния и жатвы в их жизни работает без всякого Христа.
Отлично.
Ну, то есть, получается, твой аргумент сейчас, он как-то вовсе не аргумент.
А аргумент, вот именно ты объяснил мой аргумент, им не нужен Христос, понимаешь? И вот до тех пор, пока он им не нужен, им нужен закон сеяния и жатвы. Бог учредил закон сеяния и жатвы. Угу. Бог сделал так, что еще при потопе он сказал, сеяние и жатва там не прекратится, это его закон. И в духовной сфере он тоже работает так же, например, как и в материальной. И люди, которые не жадны, люди, которые отпускают хлеб свой по водам, конечно, они чаще получают обратно от этой жизни. Угу. Но ты сам сказал хорошую фразу. Людям, которым Христос не нужен, им нужен закон сеяния жатвы. Я сейчас вот многие бизнес-коучи, бизнес-тренеры, многие известные вот миллионеры, которые учат, наставляют, у них прям вот это один из прописных пунктов, что часть своего заработка отдавай на благотворительность, отдавай этой вселенной, отдавай обществу, и вселенная тебе отдаст. Это Богом установленный закон. Но мне-то нужен был не закон сеяния и жатвы. Мне нужен был Бог, которого я искал. Угу. Мне нужен был смысл жизни, который простирался бы за материальный мир. Мне нужен был кто-то, кто успокоит мою совесть, мое сердце, кто возьмет мою жизнь в свои руки и заберет ее из моих. И я встретил Христа, потому что мне Христос нужен был. Я его встретил, и он вошел в мою жизнь, и он стал жизнь мою менять.
Хорошо, спасибо. Дмитрий Анатольевич Розет передает тебе привет огромный, пишет «Привет, Саша».
Дмитрий, привет.
Дмитрий Анатольевич, пишите комментарии, ставьте лайк, делайте репосты. Какие вы лживые вещи слышали о Христе, пишите. И Александр Анатольевич.
Уж не мне Дмитрия Анатольевича учить.
Александр Анатольевич будет писать нам, отчет держать об этих вещах. Смотри, Иван Петров пишет, никакого Иегошуа не существует. Флавий Иосиф не писал ничего про Иегошуа. Это в списке верунов. Вот есть тебе что на это ответить?
Нет.
Ему нет, уже нет?
Иегошуа не знает такого.
Я вам больше скажу, Иосифу Флавию тоже на это нечего сказать, потому что, что еще можно сказать? В списке верунов.
Ну, смотри, Влад, ты в конце концов меня хочешь подвести к тому, что я должен какой-то дать вне моего личного опыта понимание.
Нет, нет, почему? Ты не читал Иосифа Флавия, поэтому ты ничего не можешь сказать по поводу список верунов в эту книгу, правда?
Нет, не
Хорошо,
читал.
Хорошо, но ты упоминал про Ветхий Завет.
Наслышан, но не читал.
Ты только что упоминал про Ветхий Завет, и у меня тут записано в моей подсказке про один из аргументов против Иисуса Христа, который звучит следующим образом. Ни слова не было об Иисусе Христе в Ветхом Завете. Угу. Просто ни слова, да? Абсолютно. Ноль. Zero. Поэтому христуны никакого основания в своей религии, в своем язычестве, в своих заблуждениях, в своем сектантстве, они не могут иметь в Ветхом Завете. Там ничего не было про Иисуса Христа. Да? Угу. Почему вы, христуны, взяли древнюю еврейскую книгу и вдруг решили ни с того ни с сего, что эта книга говорит, имеет к вам какое-то отношение?
Странный, на самом деле, очень аргумент. На чем он основан, тоже непонятно. Что значит, что в Ветхом Завете ничего нет о Христе? Это как понимать? Из каких предпосылок люди исходят? То, что они изучили Ветхий Завет, сравнили с Новым, изучили его, сравнили с заявлениями Иисуса Христа самого о себе, Иоанна Крестителя, апостола Павла, истории церкви, в конце концов, даже отношения Израиля. И сделали вывод, что да, на самом деле в Ветхом Завете ничего нет. Вот откуда такое заявление пришло? Вот на мое понимание, это просто совершенно невежественное заявление, не имеющее ни основания, ни почвы какой-то, а вот просто из головы. Угу. Потому что, даже почитав Новый Завет и почитав слова Христа, мы увидим, что, например, взять книгу апостола Матфея, Евангелие от Матфея, оно целиком и полностью посвящено тому, что Матвей не начинает там вообще практически каждая вот мысль, каждое событие, которое написывает, он говорит, как написано в Ветхом Завете, как написано у такого-то пророка, как было написано, как было сказано, да сбудется реченное, да сбудется написанное. То есть все Евангелие, только возьмите одно Евангелие от Матфея, и вы устанете от этих постоянных ссылок на Ветхий Завет, потому что во Христе исполнилось не то, что от начала его рождения, а от рождения его предтечи, что в Ветхом Завете написано, что приготовьте путь Господа, да, что Иисус сказал, что Иоанн пришел в духе Илии приготовить путь Господу. Как он родился, где он родился, как он жил, что он говорил, как он себя вел, как он умер, как он... Все в этом есть в Ветхом Завете. Поэтому ну, такое заявление, что ничего нету в Ветхом Завете об Иисусе, но это как-то, ну, не знаю.
Хорошо, Ивану Петрову я пока еще отвечу на его комментарий по поводу того, что Иосиф Флавий ничего не писал при Гуша. Но на самом деле, естественно, он писал при Гуша, это правда, там написано упоминание об Иисусе Христе, и он об этом пишет. И самое-то интересное, что ни один серьезный историк сегодня, светский, серьезный историк, я не беру в виду, не имею в виду людей, которые увлекаются на бытовом уровне историей или еще чем-то подобным, читают, может быть, даже альтернативную историю какого-нибудь там Бушкова или кого-то еще. Я имею в виду серьезных ученых с мировым именем и настоящих историков, ученых, опять же, действительно имеющих дипломы об образовании. Ни один из них на данный момент сегодня не сомневается в том, что Иисус, такая личность, как Иисус Христос, она действительно существовала. Они, конечно, не утверждают то, что он совершал какие-то чудеса и т.д. и т.п., но сам факт существования личности по имени Иисус, живший в то время, в том месте, он исторически не оспаривается на данный момент. Хорошо. Бог является личностью, и он сам практически говорит, чтобы мы его проверяли или испытывали до сего дня, его слово работает. Хорошо, спасибо. Можно вопрос, что значит сеять жатву? Какой вы конфессии? Ну, ответь на эти вопросы, а потом я тебе ко Христу опять.
Что значит сеяние и жатва?
Сеять жатву. Наверное, Феофея Ник не очень хорошо услышала или услышал эту фразу. Да, закон сеяния и жатвы, скорее всего, имеется в виду.
Ну, это закон, что когда ты сеешь, например, какое-то семя в почву, ты ожидаешь, что оно принесет какой-то определенный плод. И это закон сеяния и жатвы. Что человек сеет, то он и пожнет. Если я сею там, например, картофель сажаю, я ожидаю, что у меня вырастет картофель. Если я сажаю там помидоры, я ожидаю, что у меня будет урожай помидоров. То есть, если я там пшеницу иду, сею, я ее зачем сею? Зачем я ее в землю кидаю? Не для того, что я ее не люблю или там мне делать нечего. Я просто ожидаю, что она принесет определенный плод. В духовной сфере, ну, апостол Павел об этом тоже сказал. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. То есть, ну, это Бог задумал этот закон нам дал. Что посеет человек, то и пожнет. Как вот в материальном мире, так и в духовном мире. Если ты сеешь там в плоть, ты, ну, в ветхое, в человеческое, если ты сеешь в грех, то от этого ты пожнешь, ну, тление, смерть, пагубу. Если ты сеешь в дух, ну, в Божье, то, как Бог заповедал, то от этого ты пожнешь жизнь вечную. То есть вот настолько закон сеяния и жатвы. Если ты идешь Божьим путем, ты придешь к Богу. Если ты идешь путем сатаны, путем греха, ты придешь в ад. Ну, это вот можно так сказать. Закон
Кирилл
сеяния и жатвы.
Кирилл Илларионов тебе тоже передает привет. Кирилл, вам привет, также Кирилл. Привет. Ставьте лайк и делайте репост, если уж не просто так привет передавать, а делайте репост на своей странице. Ты сказал, что аргументы против Иисуса Христа ввиду того, что его нет в Ветхом Завете, да, они несостоятельные, безосновательные и так далее и тому подобное. Но в таком случае, почему же те люди, которые были носителями этого Ветхого Завета, да, они были хранителями этого Ветхого Завета и авторами этого Ветхого Завета, иудеи, евреи, жители вот Древнего Востока того, почему они-то не увидели тогда в этом мужчине, в этом плотнике Иисуса Христа в таком случае? Если весь Ветхий Завет, по твоим словам, он был об Иисусе Христе,
так.
Почему эти древние люди, увидев этого самого Христа перед собой, не увидели в нем никого иного, ну, никого, просто это, ну, мужик, умный, плотник, сын Марии, все.
Влад, можно я тебя потроллю?
Попробуй.
Ты Новый Завет вообще читал?
Даже сегодня.
Даже сегодня. И интересно, кого ты читал из Нового Завета?
Брат мой, я читал много чего из Нового Завета.
Ну вот но... автора мне, пожалуйста.
Ну тот самый, который дышал угрозами на всех. Но вот все-таки троллить мне не надо.
Давай-ка. Не был ли он евреем?
Да, он был евреем.
Не был ли он одним из самых образованнейших евреев того времени?
Дело в том, что у него случилось такое странное пришествие в его жизни, когда
он не были ли остальные евреи?
Он ударился головой, у него даже зрение пропало на несколько дней.
Я понимаю. И, остальные быть, это... авторы Нового Завета, есть ли из них кто-то вот язычники прям?
Ты знаешь, Саша, ты сейчас можешь придумать любую религию абсолютно, например, назвать совершенно себя большим верно. Белым братом.
Да.
Отрастить длинную бороду, да. И ты наверняка найдешь все сегодня.
Нет, подожди, Влад, мы сейчас говорим о конкретном аргументе. Ты не води меня в сторону. Ты сказал, что евреи его не приняли. А кто были те 12, потом 70?
Так.
Кто были те 3000, которые крестились на Пятидесятницу, так. только мужчины? Кто были те 5000 уверовавших евреев в храме, только мужчин, от проповеди Петра? Кто были те 1000, которые услышали и поверили? Они были обрезанными евреями.
Так.
И они поверили в Иисуса.
А остальные-то почему нет?
А это вот другой вопрос. То есть сам аргумент, что евреи не увидели в Иисусе Мессию, он безоснователен. Потому что Новый Завет написан евреями. Он описывает, как 1000 евреев каются и принимают Иисуса Мессии. Как в Иерусалиме остаются евреи с диаспоры, которые съехались на праздник. 1000, там их миллионы были. Угу. И они не возвращаются назад в свои дома. И они хотят остаться в Иерусалиме, потому что они приняли Иисуса как Мессию. Mm-hmm. То есть сам этот аргумент, он не основателен, безоснователен, только потому, что Новый Завет пишет об обратном. Тысячи евреев уверовали.
Ладно, хорошо. Я должен признать, что ты говоришь убедительные вещи, по крайней мере для меня. А как ты насчет того, что на самом-то деле Христос – это всего лишь... Бог такой, ну, есть вот, не знаю, есть вот буддисты, да, есть люди, которые верят в Вицли-Пуцли, по-моему, до сих пор даже где-то в там...
Ну, что верят?
Это не важно. В южноамериканских там вот этих... Есть люди, которые верят, не знаю, там, в большого белого брата, есть люди, которые верят в макаронного монстра. Есть точно такая же группа людей, которые верят в какого-то еврейского мужика, да, ну и хорошо, и пусть верят. Но почему этот еврейский мужик вдруг ни с того ни с сего претендует на то, чтобы называться Богом действительно вообще всего творения? Угу. Чем этот Христос-то отличается от любого другого, ну, Христа в кавычках, да? Потому что их было масса, да? Угу. А масса, помнишь, даже в Новом Завете, опять же, написано, если ты от Бога, помните, там Иуда пришел, кого-то смущал, да, его убили. Еще один пришел, кого-то смущал, то его убили. То есть масса людей себя... пытаются называть, ну, кем-то, выставить себя там посланником Бога. И Христос был таким же. Почему он-то все-таки, опять же повторяюсь, претендует на звание Бога Вселенной, Бога всего? Вот с чего?
Ну, смотри, ведь претендовать... Ну, а почему бы ему не претендовать?
Ну, почему бы тебе не претендовать на это звание?
Ну, поэтому многие претендуют.
Это все? Твой короткий ответ? Такой.
Ну, смотри, какой вопрос, такой ответ. Почему он претендует? Ну, он претендует, потому что он так считает. Он убежден в том, что он Бог, создатель и творец. Угу. И он говорит, что я Бог, создатель и творец. И поэтому я есть путь, истина и жизнь, говорит Иисус о себе.
Да.
И он говорит, что никто не приходит, ну, к Богу Отцу, как только исключительно через меня. То есть он делает такие весьма серьезные заявления, что он говорит, я приду и буду судить. И он говорит, верующий в меня не судится, но имеет жизнь вечную. Верующий в меня уже перешел от смерти в жизнь. И он делает эти заявления. Ну, поэтому, ну, и он убежден в этом. А, ну, можно сказать, а... Там Вася там, с третьей квартиры может тоже сказать, что он есть путь, истина и жизнь. Как бы и он тоже может сказать, что верующий Васю с третьей квартиры тоже, ну, не судится.
Я тебе больше скажу, я был по роду своей, там, ну, неважно по каким делам, несколько раз в клинике, где психические люди, всякие больные лежат, они тоже делают весьма интересные заявления о себе.
Угу.
Чем Христос, он отличается от этих людей, это фантазеров.
А вот давай подумаем, чем? Почему, например, когда это говорит Вася из третьей квартиры, и это говорит, как там написано, Иегушуа из Палестины, да? Почему за ним пошли, а за Васей нет? Почему, когда его распяли, Христа распяли, остались его последователи, а у этого нет? Почему, когда люди приходят, вот идут за Иисусом, вот уже 2000 лет его религия существует, а там другие какие-то заявления в том же дурдоме или где-то там еще, как в том же Новом Завете написано, что там поднялся один якобы лидер, за ним там несколько сот пошли, его убили, те разбежались.
Но ты не совсем правду говоришь, Саша Анатольевич. Потому что, опять же, мы знаем с тобой, что индуистский пантеон, насчитывающий там несколько сотен тысяч богов, он существует уже много-много сотен тысяч лет. Ну, в смысле, не, много сотен лет, в смысле, да, несколько тысяч лет. В Японии существует несколько десятков тысяч богов, и как бы они прекрасно существуют.
Ну, да.
Были до Христа, конечно, были во время Христа. И есть,
так а
и
в чем сейчас, противоречие?
Есть и сейчас. Но то, что Иисус, это может быть точно такая же история про бога какого-нибудь дождя, который как бы ему поклонялись там 3000 лет назад, богу дождя, предположим. Ему поклоняются и сейчас. 3000 лет назад поклонялись, не знаю, чурбану какому-то вырезанному, да, и сегодня поклоняются ему. Вот, ну, то же самое, да, ну, почему бы Иисусу не поклоняться точно так же? Ему поклоняются 2000 лет. Угу. Опять же, в чем особенности? Ты говоришь, не пошли. Так пошли же, да? Вот за чурбаном-то в лес уже идут, пошли же за ним.
Ну, кто пошел?
Люди, которые ему поклоняются.
Нет, они, как правило, не пошли за ним, они уже в этом родились.
Угу.
То есть они с этим родились, это их культурная традиция, как вот сейчас многие рождаются мусульманами, многие рождаются русские, значит, православные, многие рождаются в буддизме, в индуизме, в пантеоне. То есть сказать, что за ними пошли, ну да, конечно, кто-то идет, кто-то находит привлекательным индуистскую религию, там, ислам или там буддизм или еще что-то. Угу. То есть, конечно, есть какие-то миграции оттуда туда-сюда, но ведь один из аргументов против христианства, против Христа, что Иисус – еврейский бог, ему на славянской земле делать нечего.
Нечего.
Как, впрочем, и везде.
Хотя некоторые считают, что он украинец.
Или
я белорус. Казах.
Ну, как угодно. Ну, что недалеко от истины, ведь он бог, сотворивший всех. И он бог для всех. Вот. Но я это к чему? Что одно дело, когда ты рождаешься в какой-то религии, другое дело, когда ты живешь в чем-то, или в атеизме, или в каком-нибудь язычестве, и твоя душа страдает, и ты не знаешь, и тут приходит Христос в твою жизнь, и твоя жизнь меняется, твое сердце меняется.
Так он же умер, как он может прийти в твою
жизнь? Вот в том-то и дело, что он не умер, а живой, он воскрес. Христос воскрес, воистину воскрес. И он послал Духа Своего Святого, который входит в людей, которые доверяют Ему, каются в грехах своих, и они идут, и об этой радостной вести, что есть Евангелие, радостная, благая весть, и они не могут молчать. Почему они не могут молчать? Потому что им какие-то ковришки обещают? Да нет, потому что они реально пережили встречу с Богом. У них реально внутри изменилось. Угу. Они реально пережили прощение. И люди хотят, чтобы другие люди об этом знали. И они идут и проповедуют. Потому что почему христианство такая миссионерская религия? Не только потому, что у нас есть великое поручение идти это и делать. Да, оно есть. Но у нас еще есть что сказать. Что это не просто свод правил, которые я соблюдаю и надеюсь попасть на небо. Я был мертв, а теперь я жив. Я был слеп, а теперь я вижу. Я был там пьяница или еще что-то, а теперь я хочу нести свет и радость людям. Угу. И это не потому, что я там сменил систему координат, ценностей или еще что-то. Есть такие, что вот он увлекся рисованием и бросил пить. Да, всякие случаи есть. Но тут человек говорит, я не увлекся рисованием, я встретил Христа. Я не просто стал ходить в церковь. Люди, например, ходят к свидетелям Иеговы, и у них тоже жизнь меняется. Но здесь я встретил личность. Я не просто присоединился к организации или к группе людей, которые там трезвенники. Я встретил личность, и через эту личность я уже присоединился к кому-то.
Хорошо. Вот один человек по имени Дмитрий пишет. Я бы не пользовался фразой «закон сеяния и жатвы» как таковой, поскольку она создает впечатление, что наше спасение подчиняется неким метафизическим законам, а не благой и совершенной воле Бога, не желающей, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Дмитрий Анатольевич Розет написал.
Дмитрий Анатольевич, дорогой, я же это не про спасение говорил.
Угу.
И мы же это вообще в контексте совершенно ином говорили, а не, совсем не про спасение. А апостол Павел пишет, сеющий в плоть, от плоти пожнет тление, сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. То есть, и мы это вообще говорили о том, что в моей жизни конкретно о деньгах, конкретно о поступках, конкретно о том, что я, исполняя Писание, видел, что оно в моей жизни воплощается. Вот и все. Тут не речь не шла о спасении.
Юл Брянский пишет. Чуть-чуть послушаешь, уже деградируешь. А Фия-Фия, например, пишет другое. Воду льете, пошесть одна, покайтесь. Вот так вот. Пошесть одна, покайтесь.
Фия-Фия, каюсь, простите. Если эта вода вам кажется, и я недостаточно вам что-то даю, простите.
Угу. У меня такой вопрос. Иисус Христос после воскресения вовеки остался Богочеловек? Это знак вопрос.
Угу.
Ведь Он воскрес в своем теле человеческом. Он, видимо, на небеса поднялся. Видимо, этот вопрос. Я не очень понял, если честно, формулировку.
Но остался ли он в теле?
Он вознес это в теле, да?
В теле
он там в теле пребывает?
Ну, я так понимаю, да. В конце концов, он же придет в том же теле, в котором вознесся, как ангелы сказали, что стоите, смотрите.
Mm-hmm.
Он как вознесся, так и придет на облаках, в теле, с ангелами своими.
А почему Иисуса распяли рядом с разбойниками, спрашивает та самая Фия-Фия? Почему?
Потому что его причислили к разбойникам, и пророк Исаия об этом говорил, что он был причислен к разбойникам, с разбойниками, как разбойник, как преступник, как высшая мера наказания, был и распят вместе с разбойниками, чтобы именно показать, насколько он был в глазах вот правящей элиты того времени виноват.
Угу. Еще одна такая вещь, которую я читал сегодня, ну, заключается в том, что Иисус пришел от евреев. Он пришел для евреев, евреям там, в той земле. Но Бог, поскольку, если мы утверждаем, что Бог любит всех, Он не мог оставить все остальные народы о какой-то другой вести благой, о другом Христе или другом там, каком-то другом послании. Mm-hmm. И Бог, на самом деле, посылал в каждый народ своих Иисусов, там, других, как бы они ни выглядели, да, для того, чтобы донести весь о себе. Потому что, ну как, Иисус же только там служил, да, а как же остальные люди, которые в то время жили по всему лику земли, они что, умерли и все, и не получили спасения никакого?
Если я правильно понимаю вопрос, что про тех, которые...
Что Иисус это был не единственный посланник от Бога, да, угу. Что Бог посылал всем, иначе бы все те люди, которые жили даже во времена Христа за пределами его зоны влияния, они бы тогда умерли и не получили бы спасения.
Ну, тогда получается, что Бог сам себе противоречит тем, что Он посылает разных Христов там, в разном воплощении. То есть вот эта идея, что все дорожки, вот как вершина горы, разные тропинки, но все они ведут к одному Богу. А тогда зачем было бы Иисусу посылать своих учеников до края земли? Ну, идите, научите все народы. И зачем тогда было бы апостолам приходить в какую-то религию, где уже есть свой, ну так сказать, Христос, какое-то свое учение, mm-hmm. достаточно нравственное и говорящее о чем-то большем, чем жизнь на этой земле, и говорить, никто не приходит к Отцу, как только через Иисуса. Вот люди вроде верили, жили нравственно, соблюдали какие-то свои заповеди, свои какие-то понимания, законы. И тут приходят апостолы и начинают противоречить, говорит, все то, что вы верите, это не боги есть. Это, более того, это идолы. Более того, это бесы за этими идолами. И вы поклоняетесь дьяволу, а не создателю неба и земли, да? Ну, стоило бы тогда вообще такое делать? Тут вроде люди строили от лица Божьего, а тут пришли от лица Божьего и начинают разрушать это.
Но ты же сам прекрасно знаешь, и у нас есть подтверждение там, ну, опять же, если мы опираемся на Писание, верим Библии, как она написана, и верим тем историческим или преданиям, как их называют, об апостолах, которые куда они шли, докуда они дошли. Но мы прекрасно знаем, что огромная часть земли населенной, даже тогда, да, и в первом веке, ну, до конца жизни всех этих апостолов, она не была охвачена. И жили люди на других континентах, жили люди в Австралии, в океане, жили люди в Южной и в Северной Америке уже тогда. И до них, естественно, все эти апостолы не дошли во время их жизни. Ну, что же с ними-то?
Ну, так а что с теми, до кого сегодня не дошли апостолы и весть евангельская?
То есть все эти люди подыхают?
Ну, вообще
в аду.
Подыхают животные. Люди умирают.
Нет, да. Но получается, что мы их оставляем подыхать. Мы забираем у них право на жизнь с тобой.
Каким образом?
Забирая у них возможность спастись каким-то другим путем, кроме пути Христа.
А каким образом мы забираем это?
Утверждением, что только через Христа можно спастись.
А в моем видении мы им даем путь ко спасению, угу. неся им весть о Христе. Мы забираем у них путь ко спасению, когда мы сидим и думаем только о своем, когда мы не думаем о миссии, когда мы не молимся угу. за те народы, когда мы не посылаем миссионеров, не поддержим сами, когда не едем. Вот тогда мы забираем, когда мы не выполняем великое поручение. Почему 21 век на носу? Почему у нас есть самолеты, поезда, интернет? И еще есть какие-то народы, которые не слышали о Христе. Потому что мы не верны великому поручению. Мы не идем и не учим.
Да, Саш, но тогда не было в то время, во времена Христа, если мы допустим, что он существовал с тобой, да? Но мы это допускаем с тобой. Тогда не было ни телеграфа, ни интернета. Ничего не было тогда. И люди жили и умирали на других континентах без Христа.
Я не совсем понимаю, в чем проблема.
Проблема в том, что если ты утверждаешь, или мы утверждаем с тобой, что спасение только через Христа, все люди этого Христа не получили, а значит, не спаслись.
Так.
И возможно, что Бог, предусмотрев такой путь, послал им своего там Вицлипутля, или своего там Кришну, или своего, не знаю, там, какие там, Гор, Тор, Шмор, как они там называются, все вот эти боги, которые, собственно говоря, и пришли с этой вестью от Бога и дали людям какой-то способ спастись.
Ну, если уж мы так пытаемся обоснованно все обосновывать и доказывать, откуда вообще такая точка зрения могла взяться? Чем она обоснована? Как бы, если мы исповедуем христианство, если мы исповедуем веру в Библии, где в Библии мы хотя бы намек на это можем найти?
Угу.
То есть нету этого. Более того, мы даже читаем, что Бог собирает... не выбирает какой-то народ, а он новый народ через Авраама созидает для того, чтобы через этот народ дать свое слово, дать своих пророков, и в конце концов, чтобы через этот народ пришел Спаситель мира, то есть всего мира. Сам Израиль, сам еврейский народ был образован для того, чтобы мир спасти. То есть необходимость спасать мир была и до Авраама. Как только мир в лице Адама и Евы пал, как только от них стали рождаться дети, появилась необходимость в спасении, как только грех вошел. И грех распространялся достаточно быстро. И Бог в своем Писании, в своем Слове говорит о том, что Он уже тогда стал собирать, вот говоря о евреях, конкретно народ, для того, чтобы подготовить путь Господу, для того, чтобы подготовить путь для Мессии. И более того, Израиль был... призван к тому, чтобы возвещать о славе Божией, причем кому? Своим соседним народам. То есть тем, которые поклонялись конкретно каким-то богам, там, Молоху, Астарте, другим каким-то богам, пантеону богов. Израиль был призван сказать, нет, вот то, что вы делаете, это неправильно. Делайте, как мы. Но почему-то они, поклоняющиеся uh-huh. другим богам, ну, не отреагировали на это должным образом.
Хорошо, но ты можешь все-таки конкретно ответить на вопрос, что будет с теми людьми, которые весть о Христе по разным причинам не услышали? Ты готов забрать у них право попасть в рай сегодня?
Вот, к счастью, я ни у кого этого права не могу забрать и никому дать не могу.
Uh-huh.
И это не вообще моя прерогатива. Бог, они будут... на суде Божьем, и Бог будет судить их, исходя из своих законов. А закон такой, что всякий, кто согрешает перед Богом, виновен перед Ним. Всякий виновен, достоин наказания в аду. То есть человек может быть спасен исключительно по милости Божией через жертву Агнца, Сына Божьего. То То есть, если человек не знает, не верит, не исповедует, вот, не идет Божьим путем ко спасению, он будет в аду. Но он будет в аду не потому, что мы у него забрали что-то, а потому, что он согрешил и виновен перед Богом. Угу. Не потому, что там до него не дошла благая весть, а потому, что он сам по себе имеет греховную природу, совершает греховные поступки. Он смотрит на творение, и он не ищет Творца, а он ищет какого-то своего башка, который был бы ему удобен, который бы давал ему вместо за жертву, давал бы ему дождь, например, и урожай, и ему было бы хорошо. Вот сейчас почему люди приходят и приносят эту радостную вещь, что Бог стал человеком, умер за твои грехи, и тебе ничего не надо делать, чтобы спастись. Отдайся, доверься, Создателю неба и земли доверься, не какому-то мелкому там местному башку урожая. Доверься, и Бог изменит твою жизнь. А люди говорят: нет. И это они здесь говорят, в Петербурге, в Москве говорят, в Америке говорят. Едут миссионеры. Я слушал выступление миссионера одного. Говорит: я думал, я приеду, я им сейчас расскажу о Христе. Они все с радостью примут. Они покаются. Они сказали: нет, мы не хотим этого. Едь обратно. Так кто у кого что забирает? Никто ни у кого ничего не забирает.
Хорошо, спасибо. Мария спрашивает: не могу понять учение адвентистов. Почему в большей степени живут по Ветхому Завету? Можешь ответить на этот вопрос?
Ну, не будучи адвентистом, некомпетентен. Угу. Ну, я считаю, что это заблуждение жить по Ветхому Завету, когда у нас есть Новый Завет.
Угу. Православные слушатели не понимают, что происходит. Они думают, что ты богохульствуешь сегодняшние наши. Угу. Скажи, что это не твои вопросы, вопросы, с которыми ты сталкиваешься. А это мне пишет, с которыми ты сталкиваешься, слышишь от других. Конечно, все эти вопросы, безусловно, это не мои убеждения. Я, слава Богу, являюсь верующим человеком во Христа Иисуса и служу Ему всеми теми силами, которые у меня только есть. Иногда, конечно, ленюсь, как и многие другие, но тем не менее мы сталкиваемся с самыми разными заблуждениями в этом мире. И нам бы хотелось понять, вот в маленькой проповеди, которую нам Александр Анатольевич сегодня согласился дать, почему же мы должны верить во Христа? И, кстати говоря, а почему, собственно говоря, нет, не так, не почему, я тебе по-другому задам вопрос. Как можно поверить во Христа сегодня, да, в век вот такой науки, полетов в космос и всего остального? И вот мы с тобой читаем. Я, например, честное слово, не в состоянии тебе объяснить здраво, почему я верю в Библию. Вот я верю, потому что верю, да? Потому что Бог эту веру во мне родил когда-то, и у меня сегодня нет как бы и выхода другого. Я верю, потому что верю. И это все, что я могу сказать по этому поводу. Как человеку внешнему, сегодня образованному, современному, поверить в эти сказки про еврейского мужика, который воскрешал мертвых? Как это возможно?
Невозможно.
И что же делать?
Кому делать? Что? Этому
что делать нам,
образованному что делать или нам? Понимаешь, ты сам только что сказал. Я не знаю, почему я поверил. Я поверил, потому что Бог родил во мне эту веру. Я вначале рассказывал, что я поверил не потому, что я почитал какой-то трактат, доказывающий истину. Хотя, наверное, такие люди были. И то я даже не знаю, насколько вот просто трактат, доказывающий что-то, может вот человека привести к реальной вере. Потому что вера – это нечто другое. Она основывается на нечто большем, чем на доказательстве. У нас есть масса аргументов в пользу бытия Бога, в общем. У нас есть масса аргументов в пользу истинности Библии, что это действительно Божья книга, что она аккуратна в каждом своем слове. У нас есть масса аргументов в пользу того, что Иисус Христос, будучи человеком, является Богом, и все его слова истины о том, что он говорил. Аргументы есть, но, как правило, сами аргументы противников или даже просто таких индифферентных людей не убеждают. Убеждает нечто другое. Убеждает что-то на уровне духа, что Иисус и сказал, что рожденное от плоти, оно есть плоть, и плоть Царство Божие не наследует. И вот если мы будем на уровне плоти вести разговор, мы в Царствие Божие на уровне плоти никого не приведем.
У тебя есть 45 секунд, чтобы оставить поздравление пасхальное всем нашим слушателям сегодня, и мне в том числе.
Дорогие слушатели, спасибо, что вы нас слушали, спасибо, что вас эта тема интересует. Насколько убедительно мы тут пытались отвечать, ну, наверное, вам судить. Но читайте сами, ищите сами Бога. Пусть Бог для вас будет чем-то важным, нужным, то, что будете искать не просто вот умом, хотя умом тоже, возлюби Господа Бога всем разумением своим, но и сердцем своим. Ищите его сердцем и призывайте в жизнь вашу.
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Всем пока!
Пока!
Голос народа. Ваш голос в прямом эфире.